совершенно не испортил бы кадра в каком-нибудь постапокалиптическом боевике типа «Незабвенного безумного Макса».
«Ну, ни хрена себе!» — пробормотал Костя, не скрывая изумления.
Виарел искоса глянул на него, но от комментариев воздержался. Бронепоезд уже сбрасывал ход. Отчетливо свистели его допотопные тормоза, и от колес в стороны разлетались клубы пара, в отличие от дыма, валившего вверх из трубы, светлого, почти белого. Мимо навесика, под которым дожидались Виарел с Костиком, величаво прокатила платформа с песком и огневая точка в ее корме. Из-за поддернутых ржавчиной толстенных стальных щитов выглянуло чье-то молодое безусое лицо. Но канониров на головной платформе Костя рассматривать не стал. За платформой следовал паровоз, и это было куда интереснее. В Косте моментально проснулся любознательный мальчишка. Собственно, мальчишка этот очень долго живет в каждом мужчине, пока возраст, болезни и цинизм не растворяют его без остатка. Из паровозной будки не выглянул никто, хотя момент прямо-таки обязывал, чтобы из окна снисходительно зыркнул машинист, обязательно пожилой, усатый и в замасленной кепке. Однако бойницы, заменявшие окна во всем бронепоезде, были для этого слишком узкими. Человеческая голова не пролезет точно, а расположены они везде таким образом, что снаружи через них не больно-то и заглянешь. Паровоз тянул всего-навсего 3 вагона, в свою очередь забранные бронещитами, а в хвосте был прицеплен короткий вагончик, представляющий собой цельную орудийную башню. Как ни странно, у него тоже имелась коротенькая труба, и оттуда тоже шуровала дымная струя, но не такая внушительная, как из паровоза. Скромнее. Дыша паром, лязгая и громко поскрипывая, состав окончательно замедлился, выдохнул, словно усталый путник, и остановился. Двое незнакомцев, которых бронепоезд обогнал, припустили бегом. До кормовой башни им предстояло пробежать 100 метров. Тем временем в среднем вагоне, в очередной раз лязгнув, открылась узкая дверца, и наружу выглянул человек в темно-синей униформе и фуражке с таким же темно-синим околышем. В руках человек держал помповое ружье, развернутое стволом к Виареллу с Костей. «Кто такие? Куда?» — без особой заинтересованности спросил он. Громко, чтобы голос пробился сквозь шипение и погромыхивание. «Торговцы! В Харитму!» — немедленно отозвался Виарел. В руке он держал развернутую бумагу, ту самую, полученную от Зервара на заставе. Держал на уровне лица, словно пропуск предъявлял.
«У тебя сурганские?»
«Нет, фору».
«По 20-нику срыло», — предупредил железнодорожник и зачем-то добавил.
«Монетами».
«Годится»,
— кивнул Виарел. Бумагу он не прятал, держал в руке, только опустил вниз.
«А там кто ковыляет?»
Железнодорожник качнул головой в направлении хвоста состава, имея в виду, несомненно, двоих припоздавших незнакомцев.
«Понятия не имею»,
— спокойно ответил Виарел. Железнодорожник на секунду отступил вглубь тамбура, а потом выбросил коротенькую веревочную лесенку с деревянными поперечинами, ступенями. Лесенка, пару раз качнувшись и стукнувшись о приваренный к раме лист железа, повисла. Нижняя ее ступенька болталась чуть выше уровня колена.
«Залезай!» — велел Виарел.
Костя принялся неумело карабкаться. Ни поручни, ничего такого, за что можно было бы уцепиться, около щели в тамбур не имелось, а за край дверного проема схватиться тоже не получилось, там был просто прямой угол без единого выступа или впадины. Не уцепишься. Костя замешкался, но тут железнодорожник, сквозь зубы ругнувшись, сцапал его за шиворот и рывком втащил в темный тамбур. В грудь Кости моментально что-то уперлось. При ближайшем рассмотрении это оказался ружейный ствол. Но держал его кто-то другой, не тот, кто перед этим разговаривал. Тот железнодорожник встречал Виарелла.
«Пушку давай!»
— прохрипел хозяин ружья, плохо различимый в полутьме.
«У меня нету»,
— ответил Костя по-джавальски, и это, в общем-то, не составило никакого труда.
«Все у него»,
— указал Костя на Виарелла.
«Руки!»
— велел собеседник, и когда Костя сообразил, что нужно поднять руки, сноровисто его обхлопал. Оружие он, разумеется, не нашел, и, похоже, удивился.
«Хате мастону абива!»
— сказал он чуть громче и обращаясь явно не к Косте.
«Уручи, Исун», — ответил ему Виарел, как раз передавший свой обрез и нечто в тряпице из-за пазухи первому железнодорожнику. «Канаби, ракшасва».
Костя не понял ни слова, хотя перед этим никаких затруднений с переговорами у него не возникло. По-видимому, последние фразы были произнесены вообще не по-джавальски, а на каком-то другом языке. Возможно, родном для железнодорожников.
«Деньги!» — вернулся к джавальскому первый. Виарел сунул руку в карман, позвякал монетками и отсчитал несколько. Железнодорожник принял их и буркнул.
11 и 12. Вещи в камеру. Йоша примет. Давайте, живо!»
Второй железнодорожник открыл еще одну дверь, ведущую из тамбура в вагон, такую же узкую и тяжелую. За ней он громыхнул ключами и отомкнул третью, боковую.
«Рюкзак!»
— шепнул Виарел, подпирающий сзади, и сдернул вещмешок с плеч Кости. Костя, к счастью, сообразил вытянуть руки назад и повести плечами, чтобы легче было освободиться от ноши. Рюкзаки перекочевали в тесную нишу слева от прохода. Упомянутый Йоша запер ее, вручил Виареллу какие-то жетончики и выразительно махнул рукой, вынуждая пройти в вагон. Сам он поспешно вернулся в тамбур.
Изнутри вагон был одновременно и похож на привычные электрички, и не похож.
Проход располагался по центру, однако он был совсем узкий, идти приходилось чуть ли не боком. Сиденья по обе стороны от прохода были всего лишь одинарные, а пространство у внешних стен вагона было оборудовано не для пассажиров, а для стрелков. Даже не нюхавший пороха Костя это сразу же сообразил.
Над пассажирскими местами нависали широкие полки, забитые поклажей так, что дамскую сумочку уже не втиснешь. Темно-зеленые ящики рядами, джутовые мешки, коробки из грубого картона, какие-то рулоны, похожие на свернутый рубероид.
Часть пассажирских мест была занята. В первых двух нишах обосновалось целое семейство. Краснолицый господин в старомодном сюртуке и котелке, его супруга в длинном закрытом платье серо-стального цвета, пацан лет 10 в костюмчике, похожем на матросский, и девочка-подросток, опять же в платье, какие увидишь разве что в фильмах о викторианской эпохе. В следующей нише расположились жилистый старик, тоже в сюртуке, к которому краснолицый джентльмен обращался, папа, молодой парень, лет, наверное, 20, этот был в штанах и рубахе с распахнутым воротом, без пиджака или куртки. Благообразная бабуля с корзинкой на коленях и человек, в это семейство явно не вписывающийся, скорее всего, просто попутчик. Выглядел он как работяга. Костюм потертый, во всяком случае хуже и заношеннее, чем у остальных мужчин. Засаленная кепка, трехдневная, не меньше небритость. Да и держался он как-то отчужденно, в то время как все остальные, несомненно, были давно и хорошо знакомы друг с другом. В третьей нише было занято только одно место — слева. Там, сидя, кемарил кто-то служивый в форме, то ли военный, то ли еще какой. Темно-коричневую кепи с затейливой кокардой этот человек надвинул на глаза так сильно, что из-под козырька виднелся только подбородок с ямочкой. Костя чуть не пошел дальше. Хорошо Виарел поймал его за рукав.
«Мы здесь», — тихо сказал он по-русски и указал вправо.
Там действительно было свободно. Ниша напоминала боковые места в плацкарте, только столик был чуть-чуть меньше и напрочь отсутствовало окно. Свет поступал в узкую длинную горизонтальную щель на уровне глаз стоящего человека. За переборкой, похоже металлической, кто-то слегка похрапывал. Прежде чем сесть, Костя из любопытства глянул в осветительную щель. Напротив нее, во внешней стенке, как раз располагалась вертикальная бойница, в которую был вставлен недетских размеров пулемет. Костя разглядел две характерные рукоятки и заправленную ленту.
«Садись», —
прошипел на него Виарел. И действительно. Следом по вагону пробирались двое в камуфляже. Догнали, значит. Они, ни на кого не глядя, прошли в следующий отсек и заняли левую часть. Едва Костя уселся, прозвучали два коротких локомотивных гудка. Состав дернулся почему-то назад, но затем остановился и тронулся уже в нужную сторону, постепенно набирая ход. Басовитое «чух-чух-чух» слышалось очень отчетливо. Виарел, сидящий через стол, вздохнул с облегчением.
«Ну, — сказал он, — вроде как все. Часа через 3-4, если ничего не стрясется, будем в Харитме».
«А что может стрястись?» — поинтересовался наивный Костя.
Виарел со значением поглядел на него и тихо произнес. «Там, где полно брони и стволов, всегда может что-нибудь стрястись. Не напрасно же поезд так защищен, как считаешь?»
«Да уж, не напрасно, к бабке не ходи». Костя невольно поежился. «Веселенький у тебя турпоходики, Вира, аж поджилки периодически трясутся».
«Ладно, ладно, не боись. Это ж не просто поезд, это ж самоходная крепость».
Костя вздохнул и почему-то вспомнил любимое... «Угу, знаю, знаю, чисто тебе имперский бронеход, огонь на колесах».
«Зря иронизируешь», — хмыкнул Виарел. «Бронепоезд захватить практически нереально. Самое плохое, что может случиться, на какое-то время застрянем. Но расковырять такой состав — это, братец, фантастика. Проверено временем. Да и если что и случается на маршруте, это все дальше, в степи, посреди пустошей, а на побережье, считай, уже цивилизованные места начинаются». Перед Харитмой даже остановки для пассажиров будут, две или три. А до той, где мы сели, поезд только воды набрать притормаживал. А так чесал без задержек.
Костя качнул головой и протяжно вздохнул. Тем временем состав набрал ход и с характерным «тыдым-тыдым» несся, слегка раскачиваясь по рельсам. Стрелок за переборкой всхрапнул и умолк, но через некоторое время принялся выводить рулады по новой. Костя помассировал натруженные плечи и поймал себя на том, что и сам сейчас начнет задремывать. Встали-то ранехонько. Если б можно было в окно глядеть, другое дело. А тут взаперти убаюкивало и укачивало. Виарел и сам явно был не прочь вздремнуть. Он откинулся к стене. В самый угол. Сунул под голову скомканную панаму и подмигнул Косте, мол, делай как я. Костя стянул с головы свою, сложил вчетверо, и попробовал примоститься по примеру Виарелла. Нельзя сказать, что было страсть как удобно, но в целом оказалось терпимо. Костя зевнул и в несколько минут отключился. Он смутно запомнил толчки во время коротких остановок. Кроме того, он ненадолго выныривал из полудрема, когда по проходу кто-нибудь протискивался. Однажды Косте оттоптали ногу, но просыпаться и злиться было лень, он просто ногу подобрал. Проснулся Костя от того, что поезд в очередной раз сбавил ход, замедлив уже привычное «тыдым-тыдым». Виарел дремал напротив, навалившись локтями и грудью на столик. Семейство в первых нишах вело себя весьма деятельно. Папаша, сняв сюртук, повязывал галстук. Мамаша возилась с пацаном-матросиком. Бабуля копалась в своей корзинке. Девица стояла рядом и ждала, чего она там накопает. Служивый из ниши напротив тоже уже проснулся и сидел нетерпеливо, барабаня пальцами по столешнице. Костя потянулся и сел по-человечески. О подложенной под голову панаме он, конечно же, забыл, и панама, тихо, шорхнув по переборке, сползла за спину. Костя лениво пошарил позади себя на сиденье, нащупал ее, выудил, расправил и нахлобучил на голову. Странно, но к невзрачному своему одеянию он привык и теперь не испытывал стеснения даже рядом с прилично одетыми людьми. Наверное, так тут принято. Что есть, в том и ходит. Иначе Виарел непременно этот вопрос как-нибудь уладил бы. Он ведет в Центруме дела, причем достаточно денежные, это уже понятно. А с бродягами те же начальники застав, местное начальство, вряд ли стали бы якшаться. Виарелу даже поблажки кое-какие позволены, значит, начальству все равно, как он одет. Человек — существо стадное. Костя и сам не заметил, как принял линию поведения вожака, в данном случае Виарелла. А тот все еще спал, в достаточно неудобной позе, под тряску, стук колес на стыках и резкие свистки локомотива. Умаялся. Да и привычен он, наверное, к поездкам на этом бронепоезде. Вообще у Виарелла маршрут отработан. Не надо быть семи пядей во лбу, дабы это осознать.
«Какая у него ходка в этот мир, интересно?» — думал Костя. «Десятая? Двадцатая? Сотая? Нет, сотая — это, наверное, чересчур. Мы второй день в пути и все еще до цели не добрались. Дома Виарел говорил, обратно вернемся не раньше вторника. Значит, если грубо, каждая ходка занимает до недели. Стало быть, в месяц ходок может сделать максимум две, потому что еще ж готовиться надо, товар закупать и все такое. Две ходки в месяц — это 24 в год». В реальности, конечно, меньше, наверное, даже 20 не наберется, а то и 15. И потом вдруг Виарел сюда и на более долгий срок наведывается. Вон как языки изучил. По проходу в направлении тамбура, через который заходили в вагон Виарел с Костей, прошли трое. Скорее всего, стрелки. Потому что все были с кобурами и с патронташами крест-накрест. На пассажиров они поглядывали снисходительно. Они Виарелла и разбудили. Первый мимо него протиснулся удачно, а когда протискивался второй, вагон качнуло. Стрелок на Виарелла и прилег. Виарелл вскинулся, стрелок уперся руками в переборку и оттолкнулся от нее, восстанавливая вертикаль. «Тихо, тихо, я случайно, извини». Мутными со сна глазами Виарелл взглянул на ближнего стрелка, на двух остальных, потом тряхнул головой, поднял руки, словно сдавался в плен, и с хрипотцой произнес.
«Нормально. Все нормально».
Стрелки постояли еще несколько секунд, потом переглянулись. Тот, что разбудил Виарелла, тоже приподнял руку, как будто салютовал, и они двинулись дальше. Шебутное семейство предупредительно освободило проход.
«Доброе утро, страна!» — проворчал Костик.
«Сам такой!» —
огрызнулся Виарелл беззлобно. Потом к чему-то прислушался.
«Слушай, а мы подъезжаем!» — сказал он чуть погодя.
«Да, в общем, и пора уже».
«Пора, пора!»
— поддакнул служивый из ниши напротив.
«Шайдах уже проехали, сейчас Пырцу проезжать будем».
«Ага!» — кивнул ему Виарелл и поглядел на Костю.
«В сортир хочешь?»
Честно говоря, этот вопрос Костю и самого уже некоторое время занимал, но искать нужное место самостоятельно он не решился, боялся наделать глупостей в незнакомой обстановке. Так что инициативе напарника Костя очень обрадовался.
«Не мешало бы»,
— сказал он негромко.
«Пойдем».
Виарелл встал. Зря Костя робел. Туалет был расположен в точности там, где и в земных, плацкартных или купейных вагонах. Перед глухим тамбуром, сразу за крайней дальней пассажирской нишей. Виарелл великодушно пропустил напарника вперед. Сортир был довольно тесный, унитаза и рукомойника внутри не оказалось, только овальная дыра в полу.
А над ней на стене бак с краником.
Дыра, похоже, закрывалась изнутри сдвижной крышкой, но сейчас крышка была отодвинута в сторону. На стенах имелись привинченные ручки, все на разной высоте. Так что человек любой комплекции и в любой позе мог надежно зафиксироваться и не летать по тесному помещению во время неожиданных эволюций вагона. В баке и правда была вода. А при ближайшем рассмотрении в нише рядом и кусок мыла нашелся. Мыло было серое и пахло в точности как хозяйственное, но все же лучше такое, чем никакого. От качки часть воды пролилась и оросила металл вокруг дыры. Но небольшой наклон к ее центру вынуждал любую влагу вытекать наружу. Полотенце тут, видимо, считалось роскошью, поэтому Костя поступил немудряще. Вытер руки о штаны и уступил место Виареллу. Дожидаться его не стал, вернулся в свою нишу. Семейство продолжало броуновские сборы. Сосед служивый меланхолично барабанил пальцами по столешнице. «Нервное у него, что ли?» — подумал Костя неприязненно, хотя стук колес все равно все звуки заглушал. Все-таки в вагоне очень недоставало окон. Без этого поездка казалась какой-то ущербной и ненастоящей. А вдобавок, когда состав начал притормаживать, а потом и вовсе остановился, Костя даже не сразу понял, что они приехали.
«Финита!»
— сообщил Виарелл и встал. Сосед из ниши напротив поднялся еще раньше и теперь пытался просочиться к выходу, но тщетно. Миновать деятельное семейство не было никакой возможности, а невольно соседствующий с ними работяга так даже и встать не мог, сидел, забившись в самый угол. В коридорчике, где были заперты вещи, галдели. Костя услышал и узнал голос самого первого железнодорожника.
«Тихо, тихо, сейчас все выдам! Ёша, шевелись, ядрёна вошь!»
Железнодорожник, по правде говоря, никаких зловредных насекомых не поминал. Но эмоционально его слова вполне соответствовали моменту. Поскольку все равно приходилось пассивно ждать, Костя решил поспрашивать, вдруг напарник соизволит что-нибудь рассказать вместо осточертевших языковых уроков каждую свободную минуту. «Слушай, Вира, а зачем вещи оставлять на входе в вагон, да еще и под замком?» Виарелл покосился на него, потом на служивого, терпеливо ожидающего возможности выйти, и не очень охотно ответил.
«Давай потом, а. Сегодня вечер по-любому свободный. Хоть обспрашивайся.
обещаю. Надоело мне тебя Джавальскому учить, если честно, хотя понимаю, что надо. Да и худо-бедно объясняться ты уже насобачился, я заметил.
Ладно, терпеливо вздохнул Костя.
Потом так потом. Но хоть чего сейчас делать будем? Мне позволено знать?
Как чего? Удивился Виарел. В гостиницу пойдем. Надо же где-то жить. Отдохнем, как люди, поужинаем, выспимся. А завтра с утречка по делам.
Ух ты! Костя оживился. И у осликов бывают праздники, оказывается.
Виарел снисходительно глянул на него, но не обидно, как старший брат на карапуза младшего.
«Да, мы, считай, самую муторную часть пути уже одолели. Назад так вообще налегке пойдем, красота!»
Служивый обернулся и с интересом глянул на Виарелла с Костиком. Не скажешь, что пристально, скорее, мимолетно так, но Виарелл замолчал и напрягся. Костя это сразу почувствовал. Тем временем впереди наметилось движение. Семейство потихоньку покидало вагон с непременным гвалтом и шумом. Основную децибельную составляющую обеспечивал, разумеется, пацан в матросском костюмчике. Но и голос его мамаши тоже слышался даже из тамбура. Следом проследовал к выходу работяга, потом служивый. За ними Виарел с Костей. А у них за спинами топтались молчаливые ребята в камуфле. Служивый получил перед выходом аккуратный чемоданчик и кобуру, надо понимать, не пустую. Костя с Виареллом свои мешки. Едва Виарел отдал железнодорожнику полученные при посадке жетончики. Чего-то намеревались забрать и парнями в камуфле, но Виарел уже спускался по лесенке, и Косте некогда было разглядывать, что именно. Надо было подавать свою покладку.